Глава 39. Интрига. В соседнем доме брат убил сестру. Сей дворянин уже и ранее был повинен в убийстве. Отец его роздал тайно 500 ЭКЮ советникам, и этим спас ему жизнь. Лок. Путешествие во Францию. Выйдя из епископского подворья, Матильда, не задумываясь, послала нарочного к госпоже де Фервак. Боязнь скомпрометировать себя не остановила ее ни на секунду. Она умоляла соперницу заручиться от монсеньора-епископа написанным им собственноручно письмом на имя аббата де Фрилера. Она дошла до того, что умоляла ее самое приехать в Безансон, поступок поистине героический для этой ревнивой и гордой души. По совету Фуке она остереглась рассказывать о своих хлопотах Жюльену. Ее присутствие и без того доставляло ему немало беспокойства. Близость смерти сделала его таким щепетильным, каким он никогда не был в жизни, и его теперь мучили угрызения совести не только по отношению к господину де Ламолю, но и по отношению к самой Матильде. «Да как же это так?» — говорил он себе. «Я ловлю себя на том, что невнимателен к ней, и даже скучаю, когда она здесь. Она губит себя ради меня, и вот как я отплачиваю ей. Неужели я просто злой человек?» Этот вопрос очень мало занимал его, когда он был честолюбцем. Не добиться успеха — вот единственное, что считалось тогда постыдным в его глазах. Тягостная неловкость, которую он испытывал в присутствии Матильды, усугублялась еще и тем, что она сейчас пылала к нему какой-то необычайной, неистовой любовью. Она только и говорила, что о всяких невообразимых жертвах, на которые она пойдет для того, чтобы его спасти. Воодушевленная чувством, которое наполняло ее гордостью и подавляло все ее природное высокомерие, она стремилась наполнить каждое мгновение своей жизни каким-нибудь необыкновенным поступком. Все ее долгие разговоры с Жюльеном были сплошь посвящены самым невероятным и как нельзя более рискованным для нее проектам. Тюремщики, которым она щедро платила, предоставляли ей полновластно всем распоряжаться в тюрьме. Фантазии Матильды не ограничивались тем, что она жертвовала своей репутацией. Пусть ее история станет известна всему свету, ей было все равно. Вымолить на коленях помилование Жюльену, бросившись перед мчащейся во весь опор каретой короля, привлечь внимание монарха, рискуя тысячу раз быть раздавленной. Это была одна из наименее сумасшедших выдумок, которыми увлекалось ее безудержное, пылкое воображение. Она не сомневалась, что с помощью своих друзей, состоявших при особе короля, она сможет проникнуть в запретную часть парка Сен-Клу. Жюльен чувствовал себя недостойным такой самоотверженной привязанности. И, по правде сказать, ему было невмоготу от всего этого героизма. Будь это простая нежность, наивная, почти боязливая, она бы нашла у него отклик. Тогда как здесь было как раз наоборот. Надменной душе Матильды воображение всегда рисовало аудиторию посторонних. Среди всех ее мучительных волнений и страхов за жизнь своего возлюбленного, которого она не мыслила пережить, Жюльен угадывал в ней тайную потребность поразить мир своей необыкновенной любовью, величием своих поступков. Жюльен негодовал на себя за то, что его совсем не трогает весь этот героизм. Что было бы, если бы он узнал о всех безумствах, которыми Матильда донимала преданного, но весьма рассудительного и трезвого добряка Фуке? Тот и сам не понимал, что, собственно, его раздражает в этой преданности Матильды. Потому что ведь и он тоже готов был пожертвовать всем своим состоянием и пойти на любую опасность, лишь бы спасти Жюльена. Он был совершенно потрясен огромным количеством золота, которое разбрасывала Матильда. В первые дни эти столь щедро расточаемые суммы внушали невольное уважение Фуке, который относился к деньгам со всем благоговением провинциала. Наконец он сделал открытие, что проекты мадемуазель де Ламоль меняются что ни день, и к великому своему облегчению нашел словцо для порицания этого столь обременительного для него характера. Она была непоседа. А от этого эпитета до репутации «шалая» хуже этого прозвища в провинции нет, всего один шаг. «Как странно», — говорил себе однажды Жюльен после ухода Матильды, «что такая пылкая любовь, предметом которой я являюсь, оставляет меня до такой степени безразличным. Я не раз читал, что с приближением смерти человек теряет интерес ко всему. Но как ужасно чувствовать себя неблагодарным и не быть в состоянии перемениться. Значит, я эгоист?» И он осыпал себя самыми жестокими упреками. Честолюбие умерло в его сердце, и из праха его появилось новое чувство. Он называл его раскаянием в том, что он пытался убить госпожу де Риналь. На самом же деле он был в нее без памяти влюблен. Его охватывало неизъяснимое чувство, когда, оставшись один и не опасаясь, что ему помешают, он всей душой погружался в воспоминания о счастливых днях, которые он пережил в Верьере или в Вержи. Все самые маленькие происшествия той поры, которая промелькнула так быстро, дышали для него свежестью и очарованием. Он никогда не вспоминал о своих успехах в Париже. Ему скучно было думать об этом. Это его душевное состояние, усиливавшееся с каждым днем, было до некоторой степени разгадано ревностью Матильды. Она видела, что ей приходится бороться с его стремлением к одиночеству. Иногда она с ужасом произносила имя госпожи де Риналь. Она замечала, как Жюльен вздрагивал, и ее страстное чувство к нему разгоралось сильней. Для него уже не существовало пределов. «Если он умрет, я умру вслед за ним», — говорила она себе с полным убеждением. «Что сказали бы в парижских гостиных, если бы увидели, что девушка моего круга до такой степени боготворит своего возлюбленного, осужденного на смерть? Только в героические времена можно найти подобные чувства». Да, такой вот любовью пылали сердца во времена Карла IX и Генриха III. В минуты самой пылкой нежности, прижимая к груди своей голову Жюльена, она с ужасом говорила себе: «Как эта прелестная голова обречена пасть? Ну что ж», — прибавляла она, пылая героизмом, не лишенным радости, — «если так, то не пройдет и суток, и мои губы, что прижимаются сейчас к этим красивым кудрям, остынут навеки». Воспоминания об этих порывах героизма и исступленной страсти держали ее в каком-то неодолимом плену. Мысль о самоубийстве, столь заманчивая сама по себе,
но до ныне неведомая этой высокомерной душе, теперь проникла в нее, завладев ею безраздельно. «Нет, кровь моих предков не охладела во мне», — с гордостью говорила себе Матильда. «У меня есть к вам просьба», — сказал однажды ее возлюбленный. «Отдайте вашего ребенка какой-нибудь кормилице в Верьере, а госпожа де Риналь присмотрит за кормилицей». «Как это жестоко, то, что вы мне говорите!» И Матильда побледнела. «Да, правда, прости меня, я бесконечно виноват перед тобой!» — воскликнул Жюльен, очнувшись от забытья и сжимая Матильду в объятиях. Но после того, как ему удалось успокоить ее, и она перестала плакать, он снова вернулся к той же мысли, но на этот раз более осмотрительно. Он заговорил с оттенком философической грусти. Он говорил о будущем, которое вот-вот должно было оборваться для него. «Надо сознаться, дорогая, что любовь — это просто случайность в жизни. Но такая случайность возможна только для высокой души. Смерть моего сына была бы в сущности счастьем для вашей фамильной гордости, и вся ваша челядь отлично это поймет. Всеобщее пренебрежение. Вот участь, которая ожидает этого ребенка, плод несчастья и позора. Я надеюсь, что придет время, не берусь предсказывать, когда это произойдет. Но мужество мое это предвидит. Вы исполните мою последнюю волю и выйдете замуж за маркиза де Круазенуа».
«Как? Я? Обесчещенная?»
«Клеймо бесчестия не пристанет к такому имени, как ваше. Вы будете вдовой и вдовой безумца. Вот и все. Я даже скажу больше. Мое преступление, в котором отнюдь не замешаны денежные расчеты, не будет считаться столь уж позорным. Быть может, к тому времени какой-нибудь философ-законодатель добьется, вопреки предрассудкам своих современников, отмены смертной казни. И вот тогда какой-нибудь дружеский голос при случае скажет: «А помните, первый супруг мадмуазель де Ламоль? Конечно, он был безумец, но он вовсе не был злодеем или извергом. Поистине это была нелепость — отрубить ему голову». И тогда память обо мне совсем не будет позорной, по крайней мере, через некоторое время. Ваше положение в свете, ваше состояние, и позвольте вам это сказать, ваш ум дадут возможность господину де Круазенуа, если он станет вашим супругом, играть такую роль, какой он никогда бы не добился сам. Ведь кроме знатного происхождения и храбрости, он ничем не отличается. А эти качества, с которыми можно было преуспевать в 1729 году, ибо тогда это было все, теперь, век спустя, считаются просто анахронизмом и только побуждают человека ко всяческим надеждам. Надо иметь еще кое-что за душой, чтобы стоять во главе французской молодежи. Вы с вашим предприимчивым и твердым характером будете оказывать поддержку той политической партии, в которую заставите войти вашего супруга. Вы сможете стать достойной преемницей госпожи де Шеврес или госпожи де Лонгвиль, что действовали во времена Фронды. Но к тому времени, дорогая моя, божественный пыл, который сейчас одушевляет вас, несколько охладеет. Госпожа де Шеврес, годы жизни 1600-1679, играла видную роль в истории гражданских войн во Франции. Она участвовала почти во всех заговорах против кардинала Ришелье, а во время своего изгнания подстрекала европейские государства к войне с Францией. Госпожа де Лонгвиль, годы жизни 1619-1679, так же, как госпожа де Шеврес, одна из известных деятельниц Фронды. Примечание редакции. «Позвольте мне сказать вам», — прибавил он после целого ряда разных подготовительных фраз, «что пройдет 15 лет, и эта любовь, которую вы сейчас питаете ко мне, будет казаться вам сумасбродством, простительным, быть может, но все же сумасбродством». Он вдруг замолчал и задумался. Им снова завладела та же мысль, которая так возмутила Матильду. Пройдет 15 лет, и госпожа де Риналь будет обожать моего сына, а вы его забудете.